Братья, мы вначале говорили о том, что пришествие Господа, оно, ожидание пришествия, является и надеждой христиан всех времен, и верным таким признаком нашей готовности встретить Господа. Очень хочется, чтобы мы все были в числе желающих, чтобы Господь скорее пришел, так жить, чтобы Господь скорее пришел. Поэтому хочется, чтобы мы помнили, что Господь придет сначала за церковью, и придет Он неожиданно, придет тайно, придет за своими, придет, встреча будет на воздухе, Он придет один. А потом, когда церковь вместе с Ним будет участвовать в судах, и когда это все пройдет, затем Господь придет с церковью, и это будет славное воцарение Господа вместе с церковью. Мы с вами сейчас проходим пока период судов. Если я подробно буду останавливаться, мне не хватит времени. Поэтому я хотел бы, чтобы часть вот та, которая будет о тысячелетнем царстве, чтобы мы могли так с местами Писания больше поразмышлять, что ожидает людей, когда они будут без греха. В Библии всего 4 главы описывается состояние человечества без греха. Это первые 2 главы и последние 2 главы. Так вот, между первыми и последними двумя главами и падение человека, и состояние допотопного мира, суд над первым миром, затем второй мир, и наш второй мир – это совсем не такой, как первый мир. Первый мир был – это мир постоянное цветение, постоянное плодоношение. Там не было, как теперь у нас, лето, зима. Это Бог установил только после потопа. А вот третий мир при тысячелетнем царстве, он будет не похож на наш мир. Мы тоже хотим, чтобы время нам осталось на то, чтобы посмотреть на тот мир, который будет после установлен Господом Иисусом Христом. Итак, мы с вами для лучшего удобства рассматриваем события в начале седьмины, события в первой половине седьмины, события в середине седьмины, во второй половине седьмины и в конце. Так вот, мы с вами рассматривали в середине седьмины. Что в середине седьмины происходит? То есть 3,5 года проходит, что за это время? Значит, здесь 144 тысячи проповедует. Здесь происходит война Михаила и ангела его с драконами, его ангелами. На небе радуется торжество такое на небе, что «веселитесь, небеса, и горе вам, живущим на земле». Небеса радуются, потому что туда вернулась чудная гармония жизни, а земля, она становится местом ссылки, сатана низвергается с позором на землю, и она и так уже наполнена бесовскими духами. И здесь он встречает много своих приверженцев, но он на них изливает свою злобу. Два пророка в это время, в первой половине, но они в середине кончают свое свидетельство. И еще очень важное свидетельство, очень важное событие происходит в середине седьмины – это уничтожение лжецеркви. 17 глава Откровения об этом подробно говорит. Мы не будем всю главу читать. Здесь сначала я прочитаю. «Пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, говоря со мной, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах моих. С ней блудодействовали цари земные, вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». И вот он видит жену, которая на звере багряном и исполненным именами богохульными. И затем потом происходит суд над этой. В середине седьмины происходит суд. В чем суд это заключается? Тут говорится: и 10 рогов, 16 стих, 17 глава, 16 стих, и 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее сидят, и сожгут ее в огне. Дело в том, что такие 10 рогов? 10 рогов, 12 стих говорит, это 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Дело в том, что в прежнее время, когда толковали, то говорили так: Вот 5 государств из социалистического мира, 5 государств из капиталистического мира. Сегодня уже так толковать никто не толкует. Сегодня очевидно, что весь мир хотят поделить на 10 больших регионов, в котором будет один, так сказать, управитель. И к этому идет дело. И здесь говорится о том, что вот эти 10 врагов возненавидят блудницу, разорят ее, обнажат и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Что это за город? Кто-то говорит, что это Рим, кто-то говорит, что еще какой город. Допустим, Рогозин говорит, что очень быстро будет восстановлен Вавилон. Трудно конкретно сказать, но одна интересная информация все-таки проскользнула. У меня она где-то на светокопии есть, что, подскажите, вот этот багдадский, которого свергли, Саддам Хусейн, он объявил себя вторым Навуходоносором. И тоже начал восстанавливать Вавилон. Ну, Рогозин говорит, что Вавилон могут быстро восстановить и сделать его коммерческим центром всего мира. Политический центр Иерусалима, коммерческий центр Багдад. То есть этот Вавилон. Я не знаю, как это будет. Я просто говорю, что есть вот такие предположения. То есть, точнее сказать, я бы сказал, я не знаю, какой будет, что это за город будет. Но сама система Вавилона, она, начиная от в Ветхом Завете, это система идолопоклонства, система всего этого. Если говорить о Вавилоне, кто такой Вавилон, то Вавилон – это… Вавилон разный упоминает. Он 200 раз упоминается в Библии. Вавилон есть географически, мы знаем, он на реке Евфрат. Вавилон есть исторически, это Рим. Вавилон религиозно-мистический, коммерческий. Так вот, кто его построил, этот Вавилон? За 3000 лет до Иисуса Христа Нимрод, правнук Ноя, Нимрод означает бунтарь в переводе, или возмутитель. Он основал Вавилон, который стал матерью всех заблуждений, всех плевелов. И когда Бог смешал языки, то все народы, которые оттуда вышли, они унесли с собой религию. Какая-то религия. Это связь с бесовскими духами. Сейчас посмотришь, где-то на севере, допустим, и до сих пор такие вот, допустим, он вычешет себе как башка такого, ну, божок, знаете, там вида человеческого или какого, и принесет ему жертву и идет на охоту. Поймал, он ему жертву приносит. Плохо, он расстреливает его и другого делает себе. Вот это на сегодня, братья, на сегодня так верят люди. Это все вынесено из Вавилона. Все эти гороскопы, все это вынесено из Вавилона. Поэтому историки и археологи согласны в том, что все виды языческих религий идут от времен Нимрода из Вавилона. И вот этот Вавилон, он, так сказать, начало положилось, ну, в нем начало, и Вавилон будет тот, кто… Вавилон – это колыбель всех заблуждений, извращений, плевелов, ложных религий. Новый Вавилон – создание Антихриста, где мерзость должна достичь предельного расцвета, и там же будет наказано. Вавилон первый восстал против Бога и будет последним, на кого изольется гнев Божий. Но здесь, Вавилон, здесь имеется в виду система религии. В данном случае, вот, система религии. Когда уничтожается эта лжецерковь, здесь ни одна слезинка не проливается, никто о нем не жалеет. Когда Вавилон коммерческий, там написано и стали, и там, следующая, 18 глава, когда пал Вавилон, пал Вавилон, там и плачут, и дым от пожара возопили, говоря, кто подобен городу великому, посыпали пеплом головы свои. Это разрушение Вавилона города. А от церкви, или так лжецеркви, никто даже слезу не проливает. Почему не нужна лжецерковь будет Антихристу? Потому что она все равно будет напоминать о Боге, а он должен стать сам Богом. Что еще происходит? В это время выходит из моря народов зверь с 7 головами и 10 рогами. И дракон дает ему силу и власть, и престол свой, и великую власть на 42 месяца. 13 глава Откровения, читаем первые два стиха. «И видел я на песке морском «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, это венцов, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силы свою, и престол свой, и великую власть». Ну и здесь говорится, что время ему дано будет на 42 месяца. «И видел я другого зверя», 11 стих, «выходящего из земли. Он имел два рога, подобные акчам, и говорил, как дракон». То есть это лжепророк. Это его, так сказать, ну, как замполит, что ли. То есть он вид агнца, подобный акчам, а говорит, как дракон. «Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что огонь изводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». И что вот самое главное, что он выходит в середине седьмины, и дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто будет поклоняться зверю, образу зверя. И сделает он здесь вот начертание на правую руку, на чело, это все будет в середине первой, в середине седьмины. Что я хочу еще обратить внимание, снова прочитать Даниила, что произойдет по пророчеству Даниила в середине седьмины. «А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя». Вот этот зверь с десятью рогами и подобен барсу. Надо нам прочитать, здесь будет кто-то из вас, сейчас прочтите книгу пророка Даниила. 7 глава, с 4 стиха, с 3 стиха читайте. Значит, первый зверь, вот этот лев, он говорит о царстве Вавилонском, когда Навуходоносор был, дальше. Это медоперсидская держава, следующая. Это Александр Македонский, греческое царство. Это Антихрист. Это Антихрист. То есть Бог видел впереди вот это царство, царство, значит, подобно льву, царство Вавилонское, затем подобно медведю, царство Медоперсидское, подобно Александру Македонскому, это барс, который весьма прыткий был, быстро завоевал мир, но быстро пришел к своему концу. И у него не было сыновей, и его царство распало на 4 его полководца. И Даниил, кто читал, Даниил знает об этом. И интересное такое событие было, это известно просто из истории. Когда Александр Македонский осаждал Тир, то он попросил евреев, чтобы они ему помогли. Но Тир всегда с евреями был в добрых отношениях. Помните, и на храм дерева давали, и Соломон давал. Всегда был в добрых отношениях. И они отказались помочь Александру Македонскому. Александр Македонский говорит: «Хорошо, подождите, я вам сделаю». И когда Тир завоевал, он идет на нашествие на Иерусалим. В это время первосвященник выходит со своей свитой в белых одеждах, они выходят, встречают Александра Македонского. Александр Македонский во сне видел, что его так будут встречать. Он, значит, сходит с коня и поклоняется этому. Те смотрят: «Мы идем завоевывать их, а ты что делаешь?» Ну, Бог так расположил. Они завели Александра Македонского, достали ему книгу этого Даниила, прочитали, и он прошел мимо. Но это из истории просто сведения, где-то можно прочитать. Да, он очень молодой был. Так вот, здесь кто такой Антихрист, какие его качества были? Дело в том, что у него свойства всех вместе и качество, значит, он и как барс соединяет в себе качество, и дальше греко-македонское царство, и как медведь, медоперсидское, как медведь, и честолюбие вавилонского царства, упорство медоперсидского, лукавство греческого царства. Все вместе в нем смешано. И он теперь выступает, так сказать, на арену, и ничего ему теперь не мешает воцариться. Да, еще ему что? 144 тысячи мешали, и еврейский народ ему мешал. Он сначала пришел, и первую половину седьмины он обольстил еврейский народ, и его приняли. Христос сказал, я помните, напоминал об этом, «Я пришел во имя Отца моего, меня не принимаете, а если придет и некто, то его примете, придет иной, его примете». Почему Господь посылал двух пророков, чтобы не подумали, что это Мессия, ведь они до сих пор Мессию ожидают. И Господь посылает не одного, а двух пророков, вот Илью и Еноха, чтобы не смешали. А тут приходит Антихрист, лестью овладевает, и первую половину седьмины они принимают, евреи его принимают. Потом они рассмотрелись, и что это совсем не тот, они поняли, и сатана воздвигает гонение против евреев. Об этом мы читаем в 12 главе Откровения следующие слова. Когда же дракон, с 13 стиха, когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола, и даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалось продолжение времени и времен и полвремени. Так, братья, найдите, значит, Захария, 14 глава, со 2 по 7 стих. Затем найдите, пожалуйста, следующий брат. Находи Исаия, 26 глава. И следующий брат, находи Матфея, 24 глава, 15 стих. Читаем. Место Писания, Исаия, 26 глава, 20 стих. Читай. Там особенно 20 стих.
«Поди, народ мой, води в покой твои и запри за
твой.
Собой».
Твой. Води в покой твой.
Твой и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не придет гнев.
То есть такой момент для израильского народа, когда он войдет на 3,5 года, он уйдет, здесь я дочитаю это место. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и развергла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семьи, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Дело в том, что некоторые толкователи так считают, что подобно тому, как от фараона убегал сквозь воду народ Божий, так сквозь гору пройдет. Там в Писании написано, Захарий, кстати, прочитайте, 14 глава, с 4 стиха.
«И станут каждая секунда, ноги дорога, его в тот день».
«Станут ноги его на горе Елеонской».
«На горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, и половина ее к югу.
И вы побежите в долину гор моих», там дальше говорится. Так вот, некоторые толкователи считают, что подобно как земля помогла жене, то есть развернулась гора, и снова сойдется, и войско погибнет. Второе войско он не хочет снова пускать, может быть, потому что снова не опозорится, может быть, потому что больше ему израильский народ не мешает, словом, он уходит в пустыню. Ну, Господь питал свой народ 40 лет, я думаю, вы понимаете, что 3,5 года Господь знает, как пропитать. Закрой за собой дверь, войди в покой, доколе не пройдет гнев. И это же место, Матфея, 24 глава, с 15 стиха.
«Итак, когда увидите мерзость распустения,
мерзость запустения,
реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую да разумеет, когда находящиеся в Иудее добегут в горы».
Ну, достаточно. В общем, это место Писания относится к этому событию, то есть народ бегства израильского народа в пустыню. Что теперь происходит? Никто ему теперь не мешает, лжецеркви нет, народ израильский ушел в пустыню, два пророка восхитились, 144 тысячи тоже уже теперь мы видим их на небе, и теперь воцаряется сатана в трех зверских лицах. Над землей царствует 42 месяца. Найдите 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Давайте так, кто найдет, тот читает. Ничего, если без микрофона. Вторая глава, четвертый стих. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, четвертый стих. Так, Веня, найди и Откровение, 14 глава, и прочитай. Значит, братья, речь пойдет вот дальше о чем. Что иногда сейчас люди говорят так. Вот если бы ангел сказал бы с неба, я бы тогда поверил. Представьте себе, и Бог посылает ангела, говорит всем живущим на земле. Читай 6 стиха. Откровение.
«И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь отворившему небо, и землю, и море, и источники вод».
Идет первый ангел, тройка ангелов идет, за ним идет второй ангел.
«И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел».
Третий ангел идет.
«Последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред ангцем».
И дым мучения, читай дальше.
Да, «и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, достаточно соблюдающих пока заповеди Божии».
Приготовь пока 11 и 13 стих, еще раз прочитаешь. Братья, вот эта доктрина о вечном мучении, она очень непопулярна даже в религиозных кругах. И, допустим, свидетели Иеговы считают так, там все уничтожатся, всех попалят как солому, и от соломы ничего не остается, и ада не будет. Праведники будут царствовать на земле, а грешники попалят как солому, и их не будет. Вот так и свидетели Иеговы, ада нет, адвентисты провозглашают. Да и у баптистов сегодня тоже о грехе говорить, это ты оскорбляешь человека, прими Христа в сердце, и ты будешь уже с Богом, и вроде Бога так, вроде ко греху относится так, вроде похлопаем, ну ничего, мой дорогой, все будет хорошо. На самом деле это совершенно неправильное понятие. Бог наш есть огонь поедающий, страшно впасть в руки Бога живого. Тот же Господь, который в Ветхом Завете, об этом мы читаем и в Новом Завете. И посмотрите, какой контраст между 11 стихом, прочитай 11 стих и 14 стих.
«И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покой ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». И 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул дальше, да?
Да, хватит. Понимаете, дым мучения будет восходить во веки веков, и блаженны мертвые, умирающие в Господе. Именно сейчас мы читаем этот стих на похоронах, читают, но непосредственно этот стих относится к тому времени. Тот, кто не примет начертания, и тот, кто умрет, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Непосредственно этот стих относится к тому времени. Затем Иоанн видит видение, 15 глава, прочитай, Веня, со 2 по 4 стих.
«И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Ангца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царствие Твои. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои».
«И остров убежал, и гор не стало, гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей». И что люди оставшиеся? «И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Что это за град? Величиной с талант. Как вы представляете, какой это величины? Талант, я так высчитал, братья, талант сколько килограмм? 36. Ну, возьмем 36. Одни 24 дают, другие дают 36, другие дают даже 50. Величиной с талант. Кто помнит удельный вес золота? Никто, да? 19,8. 20 раз тяжелее воды. Тут написано не весом с талант, а величиной с талант. Если золотой талант 36 килограмм, то это, ну, будем так для, считать для лучшего, 38 килограмм, то это будет 2 литра. Вот двухлитровая градины будут падать. Величиной с талант. И язва весьма тяжко. Да, примерно так. Вот такой величиной с талант. Вот такое произойдет вот это событие. И что после этого будет, братья? Мне очень нравится чтение. Прочитай. Последние стихи, где-то 7 стиха, 12 главы Даниила. Даниила, по-моему, 7 стиха. Такой медленный, красивый период междуцарствия, между царством сатаны и оставшимися народами, которые еще останутся. Читай.
Даниила, 12 глава.
7 стиха.
7 стиха. 878 страница. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени».
Опять это же самое исчисление времени.
Угу. «И по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: Господин мой, что же после этого будет? И отвечал он: Иди, Даниил, ибо сокрыты запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и
обратите внимание, точку отсчета. Со времени
прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней».
Обратите внимание на 4 стих этой главы. «А ты, Даниил, сокрой слова сии, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение». Обратите внимание, что откровение Господь повелевает: «Не запечатывай слов книг пророчества, книги сей». Не запечатывай. А здесь говорит: «Запечатай ее». И поэтому книга Даниила, конечно, она теперь для нас становится более понятна. Для меня это такая вот музыка звучит. 1290 дней, а потом блажен, кто достигнет 335 дней. То есть 45 дней еще будет какой-то период, то ли это будет судов. И что здесь за это время происходит, братья? Что в конце великой скорби происходит? Происходит эта Армагеддонская битва, и происходит явление Христа со святыми. Его борьба с адской тройкой, толпы в долине суда, и еле мы читаем, солнце и луна померкли, луна не даст света своего. И вот это все описывается, вот это событие. И ангел нас громким голосом на солнце созывает птиц собраться на великую вечерю Божию. 19 глава Откровения, 17-19 стих. Исаия, 34 глава, 1. У вас есть это. Просто для сокращения времени мы сейчас не читаем. Братья, я вас уверяю, если вы найдете вот все этот конспект прочитать со всеми местами Писания, у вас будет, ну не пожалеете, если вы сами снова проработаете, может быть, даже что-то сами добавите из мест Писания. Я у себя в Библии где-то, вот читаю Исаия, пишу Веска, значит, Ведробска, Великая скорбь, где-то тысячелетнее царство, все это описывается. Так вот, здесь что еще происходит? Происходит, Господь идет, прочитай 19 главу, с 11 по 16 стих. Господь теперь идет в это время, когда Армагеддонская битва совершается, Господь идет с церковью своей на землю, читаем.
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих.
Братья, значит, церковь нисходит со Христом на землю. Что еще происходит? Зверь и лжепророк живыми бросаются в озеро Огненное. Почему? Почему они живыми? Они сверхъестественные существа. И через тысячи лет, когда туда попадает и дракон, пока он на тысячу лет скован цепями, я, помните, говорил, отступает до берегов озера Огненного, Серного. У нас на разборе слова в регистрированном один наш брат пошел туда. И там, значит, это одна сестра, ну, она даже жена, сейчас они переехали в Америку, жена служителя, она мирская, у него первая жена умерла, он и на этой женился. Вот я видела «Лебединое озеро», значит, оперу, ну, кто-то из вас слышал, Чайковского, «Лебединое озеро», этот брат встает, сестра, а после «Лебединого озера» еще «Огненное озеро» есть. Значит, понимаете, люди то оперы смотрят, то еще там что-то. Но дело в том, что сатана отступает, у него сначала на тысячу лет его заковывает, через тысячу лет его выпускает, а он ничему за тысячу лет не научился. А Бог с ним еще... Почему Бог с ним так поступает, с сатаной, братья? Если бы... Сатане ничего не стоит его уничтожить сразу. Но скажите, если бы те же... Извиняюсь, прошу прощения. Бог считается сатаной. Каким образом? Ну, представьте себе, тяжеловес, такой дяденька, победил бы пятилетнего ребенка. Ну, какая ему слава от этого? А Бог делает так: «Я из среды твоей извлеку огонь, который и пожрет тебя». То есть у Бога часто суд его, вот сам против себя ты будешь делать. Есть, когда-то я слышал такое, значит, один нищий имел такую поговорку, когда ему что-то даст, он говорит: «Все это ты делаешь для себя». И вот одна женщина разозлилась на него: «Что ты это?» И взяла ему по ядовитые пирожки ему. Значит, он пришел, она: «Все это делаешь для себя». Вот он вышел на опушку леса, и идет человек. «Мил человек, давай, — говорит, — покушаем, вот что Бог послал». Он подошел, покушал. Это сын ее возвращался с лагеря. Покушал этих пирожков, пришел домой, ой-ой-ой, и умер. Так вот, понимаете, все, ты, когда для другого делаешь, и хорошее ты делаешь для себя, и плохое ты делаешь для себя. Что посеешь, то и пожнешь. Так вот, здесь я хотел бы обратить внимание вот на что. Что когда происходит вот это окончательное уже воцарение Иисуса Христа, и Господь возвращается с церковью...
Вениамин Александрович, у нас уже время, может, 5 минут, и потом еще 1 час, и вы закончите, да?
Разве час?
Уже все.
Час. Нет, уже... еще час будет?
Еще 1 час будет.
Ну, да? Давайте.